Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, писатель, мама семерых детей. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Когда я узнала, что вы будете у нас в гостях в этой студии, я, конечно, была очень счастлива, потому что ваша книга «Материнские заметки» лично меня, тогда, по-моему, беременную каким-то из детей, меня она очень вдохновила. Я думаю, надо же, можно радостно, без невроза, без надрыва относиться к своему материнству и при этом не делать из него какую-то улыбочную картинку. И за это огромное вам спасибо. Я так понимаю, что эта книга создана из колонки вашей материнские заметки, то есть там собраны статьи разных времен, разных дней, разных лет. Да, на портале Православия.ру. Но также еще, дорогие наши слушатели, Анна является автором множества детских книг, не только взрослых, ее детские книжки совершенно потрясающие, везде представлены, так что вы можете ознакомиться с ними. Если вобьете ее имя и фамилию в поисковой строке любого ресурса в интернете. Но о чем мы хотели сегодня, вот о чем я хотела с вами сегодня поговорить, Анна, конечно, с кем, как не с вами, говорить на тему воспитания, образования, наставничества некого, да, и того, для чего это вообще все нужно. Обычно мы как-то вот так флагмански не называем программу, так вот вперед, о чем мы будем говорить. Все это как-то вытекает из разговора, но сегодня мне очень хочется сразу с этого начать. Называется, если у тебя очень много вопросов, начни с главного. Вот мой главный вопрос: зачем ребенку учиться в школе, зачем учиться в институте, зачем нужна эта гонка с ЕГЭ, с экзаменами, с самоопределением срочным, немедленным, с надрывами, с неврозами, с психологами, с материнскими депрессиями по этому поводу и так далее. Иногда, конечно, все проходит очень мягко, и дай бог, чтобы у всех так проходило, но мы знаем сейчас, что образовательные стандарты, они очень высоки. Поступить в вуз хороший, это непросто, это всегда было непросто. И сейчас это не становится легче. И все это можно делать, и все это нужно делать, и нужно достигать. Но с вами, как в первую очередь и с мамой, и с кандидатом педагогических наук, который всю жизнь в педагогике, мне, конечно, хочется поговорить о том, ну вот на ваш взгляд, для чего это нужно ребенку? Что вы говорите своим детям? Что вы говорите людям, которые к вам приходят? О чем вы пишете в своих книжках? Какая сверхцель всей этой образовательной, может быть, даже прекрасной гонки, да, и суеты?
Ну, в первую очередь, я хочу поблагодарить за этот вопрос. Мне кажется, это должен быть действительно первый вопрос, если мы вообще говорим о школе, потому что часто люди начинают с таких очень практических вопросов, там, как выбрать школу или форму образования, как выбрать учителя, что учебники, или где найти хорошего репетитора для подготовки к ЕГЭ. Так вот, нельзя решать все эти частные вопросы, пока мы не обратимся, по крайней мере, к этому главному вопросу, который вы сейчас задаете. Зачем вообще все это нужно? Ну, конечно, это нужно для того, чтобы дети могли получить аттестат зрелости. Да. Мы обязаны, собственно, обеспечить образование своим детям. Именно мы, родители, по закону, то есть это наше не только право, но и обязанность каким-то образом это все обеспечить. Хотя бы 9 класс наши дети должны закончить. Угу. Вот. Ну, и также, конечно, мы как просто родители, более-менее заботливые, хотим, чтобы ребенок получил, ну, некий условный статус, корочку, что будет считать, что будет считаться, что он какой-то нормальный у нас, чтобы ребенок получил доступ к профессии, к возможности зарабатывать себе на жизнь. Соответственно, без аттестата и потом без диплома это все возможно, но сильно проблематично. Вот. И здесь как раз важно для начала уйти от этих всех практических вопросов. Здесь принцип такой: если мы поймем главное, если мы поймем, как это устроено в целом, то все второстепенные задачи как раз будут решаться сами собой. Итак, зачем все это нужно? И здесь первый вопрос. Он кажется теоретическим и глобальным, но он, правда, нас выводит на практику. Что такое образование? Ой, на эту тему можно говорить просто бесконечно. Попробую очень узко и просто выжимку. Во-первых, образование – это вообще формирование личности человека. И это формирование личности складывается под влиянием множества самых разных факторов. Это влияние среды, наследственности, это воля самого ребенка, это конкретные встречи с какими-то людьми, с учителями, просто с представителями культуры, с носителями культуры. Много-много-много всего. В числе прочего, на формирование личности влияет организованное систематическое обучение в то, что мы воспринимаем как школа или институт. Да? Это один из множества факторов. Итак, в целом это формирование личности ребенка. Вот. Ну, также можно это сформулировать как воспитание, обучение, социализация. Здесь сразу важно понимать, что это говорит, что образование, оно только учит или воспитывает. Здесь нет этого вопроса. Образование – это и воспитание, и обучение, и социализация. Все это перемешано вместе. Не бывает по отдельности воспитания без обучения. Не бывает обучения без воспитания. Даже обучение математики какой-нибудь, совсем такое негуманитарное, оно все равно воспитывает ребенка. Даже если мы совсем этого не хотим и не ставим себе такую задачу. Вот. И все это вместе социализирует. Потому что мы должны тоже понимать, что социализация – это освоение культуры, ценностей предшествующих поколений, а никак не умение общаться с ровесниками в песочнице или еще где-нибудь. Вот. Итак, это в целом формирование личности человека. Итак, причем здесь все-таки школа. Представим себе, что не нужно получать аттестат. Над нами не висит государство, которое говорит, прям надо, а то заберем детей, лишим родительских прав и так далее. Вот не висит. Предположим, мы говорим об образовании в XIX веке, когда хочешь учи, хочешь не учи вообще ничему, даже грамоте, и вообще все в порядке, да? Зачем?
Будешь егерем.
Ну, кем угодно, на самом деле, очень много кем
это
можно.
Неплохо, да,
в принципе, множество дверей открыто. А вот, вот в таких ситуациях зачем? Здесь можно обратиться, на самом деле, к такой нашей в целом глобальной далекой древности. Например, спросить у преподобного Иоанна Дамаскина.
Да, это интересно, в 7 век слетаем.
На кой нашим детям,
восьмой,
может быть, вообще нужно что-то изучать? В те времена образование, это было, конечно, уделом избранных, скажем так, не обязательно богатых, потому что и для богатых не всегда само собой разумелось получение образования, скорее тех, кто вот прям нацелен был на эту специфическую деятельность. И образование – это был такой круг наук, инкуклиос пайдея, по-разному входили 7 свободных искусств. Не будем говорить на эту тему, просто обозначим. Определенное представление об образовании было. И в целом, опять-таки, не вдаваясь в подробности, это изучение и математики, и философии, языков, скорее в целом, можно назвать это лингвистикой. Вот, то есть то, что очень условно, но все-таки сопоставимо с нашим средним образованием и чем-то вроде первых этапов высшего образования. Вот примерно условно, но соотносимо. И вот Иоанн Дамаскин говорит о том, что это важно изучать, в том числе христианину, потому что это приводит в порядок ум, и это дает в целом представление о мироздании. И Иоанн Дамаскин прямо перечисляет вот круг наук, а это конкретные дисциплины важно изучать. Также еще, если раньше мы уйдем, то святитель Григорий Богослов, один из великих вселенских учителей церкви, также в похвальном слове, надгробном слове Василию Великому, своему другу, еще одному учителю церкви, тоже рассказывает, почему важно юношам, христианским юношам изучать. И опять-таки снова круг наук там тоже прям фигурирует, но и в целом изучать мироздание и философию, и то, что в целом они поднимали, ну, тогда было естественными науками, тоже это все было в зачаточном состоянии, скорее в философском таком ракурсе, но все это тоже было. А также важно, чтобы от изучения твари восхвалять Творца, и опять-таки это упорядочивание ума. Это то самое формирование мышления. Это я уже перевожу, да, да. Какие-то современные представления педагогические. То есть таким образом культивируется ум, культивация ума. И это одна из формулировок нашего уже русского великого человека и педагога тоже, Алексея Степановича Хомякова, который много писал об образовании. Он его называл воспитанием, имея в виду в том числе школьное и вузовское образование. Вот, почему он писал, почему важно нашим юношам, а между прочим, у него и дедочки учились, его родные, вот почему важно изучать науки, то, чтобы культивировать ум. Потому что, это сейчас уже вернемся наконец, к нашей жизни. Чем отличается ребенок, скажем так, неуч, от человека поистине образованного, не того, кто просто получил у нас аттестат, дожали его наконец, да? А все-таки это правда какое-то, что-то подобное образование получил. Вот этот неуч, этот человек, во-первых, это тот самый Иван родства, не помнящий в очень глобальном смысле.
Да.
Это человек, скажем, исключительно 21 века, например. Это человек, у которого в голове нет, в его сознании, в его мышлении нет ни 20-го, ни 19 века, который вот сейчас мы говорим, там, 7 век. Четвертый век. Для него вообще этого всего не существует. Это не просто темные века. Это вообще какие-то обезьяны на деревьях. Этого вообще не существует. Он появился здесь и сейчас. И вот эта вот фактически обезьянка у нас живет. Ну, просто, вот, собственно, в итоге живет, глядя в смартфон, играет во что-то. Там играют. Вот, то есть это человек, вынутый из многовековой человеческой культуры.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, писатель, мама семерых детей. Меня зовут Кира Лаврентьева. Вот вы, кстати, Анна, сейчас прям золотую жилу нашли в нашем разговоре. Потому что это гаджеты, это, конечно, больная тема, но дело же не в самих гаджетах, как вы справедливо замечаете, а в некотором отрыве вообще от всего, от всей многовековой культуры. И поправьте меня, если я не права, но ведь даже до революции не все могли получать образование, как вы уже об этом сказали, но образование, оно имело какую-то совершенно другую форму, глобальную. Это было какое-то обучение жизни, что ли, обучение мудрости жизни. То есть с маленьких лет ребенок познавал какие-то азы вообще взаимодействия с окружающим миром. Он познавал там азы того, чем занимается отец. Если он там плотник, то он изучает плотницкое дело с самого маленького возраста. Он знает там, что с огородом делать. Я сейчас говорю про крестьянское сословие, которые не имели возможности там окончить какие-то образовательные учреждения, ну, в крайнем случае, церковно-приходская школа, да, 3 года. Но, во всяком случае, это хотя бы что-то было, это хоть какая-то азбука. Дальше, в чем оно заключалось, это образование? Не знаю, там, в лес сходить, травы отличить одну от другой. Но я сейчас очень сильно примитивизирую это все. Не знаю, там, лечиться, поднимать хозяйство, лечить детей, поднимать детей. Ну, казалось бы, все это было в нашей культуре настолько глубоко укоренено, и сейчас этого ничего нет. Зато мы все очень умные, но если нас выпустить куда-то на природу, мы там больше недели не выживем.
Вот здесь я бы разделила. Вот
да, 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 я смешала, я сама это понимаю.
Да, да. Вот насчет того, что мы очень умные, я бы сильно поспорила,
да,
особенно
тоже
относительно
вопрос. Есть вопросы,
людей,
да.
Скажем, получивших вопросы гимназическое
есть.
Образование.
Да, да.
Вот, здесь две разных снова темы. Итак, образование. Откуда все-таки наше школьное образование и вообще в большом глобальном смысле, вообще-то оно и не должно учить ребенка практической жизни. Вот этот вопрос, а пригодится ли это нашим детям, он на самом деле не должен стоять ни по отношению к школьному образованию, не по отношению, скажем, к вузовскому образованию, потому что его задача — культивация ума, например, математика.
Ну,
вот на кой
связи,
нам
говорят,
математика,
да?
Если у каждого в телефоне есть калькулятор? Да нам и калькулятор не нужен, потому что мы расплачиваемся карточкой, там сдачу считать не надо. Вот раньше нам говорили, а вот как ты сдачу
почитать?
А вот знаете, нам теперь не надо считать сдачу. Когда вы последний раз считали сдачу, а?
Да. Но это же нейронные связи. Все вот эти предметы — это нейроны мозга.
Логическое мышление формирует. Это очень много. Сейчас не будем углубляться опять в математику. Зачем именно математика? Но здесь сразу отсылка. Это не просто практическая вещь. Это в целом формирование личности. Может быть, никогда не пригодится вот эти какие-то подсчеты, которыми мы занимаемся в школе. Вполне может быть. Но они формируют человека. Это одна тема. Не буду сейчас ее.
Так, подождите.
Вторая,
Анна, простите,
вопрос.
Перебью. То есть вот эта теория, давайте мой ребенок будет учить то, что ему пригодится в жизни, а всякую химию, физику он не будет учить, поэтому я его буду дома оставлять, чтобы он учил только то, что ему нужно, эту теорию вы не поддерживаете,
ни
очевидно.
В коем случае. Угу. Так же, как опять снова вернуть Алексей Степанович Хомяков, например, очень подробно, доступно и понятно описал, почему, вот на его взгляд, даже студенты всех любых, вот мы сейчас разделяем гуманитарные направления, еще какие-то естественно-научные, математические, он считал, что на первых курсах, например, вуза, на первых двух, по-моему, именно он там что-то уточнял, ну, в общем, на первых, всем студентам нужно давать одинаковое образование, то есть одинаково всерьез, более-менее, в основах изучать и математику, и историю, в том числе историю церкви, богословие, то есть и языки все, а потом уже разделять на потоки, как раз для того, чтобы человек не нашел себя, это практическое последствие, а как раз чтобы сформировалось мышление, и уже потом пошли разделяться. Вообще-то идея про гуманитариев и негуманитариев – это вообще идея. Это второй половина 20 века.
Анна, пока мы на этой волне, давайте еще один вопрос. Простите, вас
терзаю. А про детей, про грибы?
Мы сейчас вернемся к грибам. Вот просто это очень важная тема. Смотрите, ну процесс обучения – это же все-таки изрядная доля самодисциплины. Она же здесь формируется, в детстве.
Да.
Правильно ли я понимаю, что если человек шаляй-валяй там всю школу, тяп-ляп там как-то провел, родители на работе целый день, он непонятно, что делал после уроков, учился с тройки на двойки, тройки-двойки доколы, все оценочки мои, то во взрослом возрасте ему не в том дело, что тройки, дело не в оценках, а в том именно, что у него отсутствие самодисциплины. Во взрослом возрасте ему будет крайне сложно себя собрать, чтобы сконцентрироваться, чтобы обучиться чему-то новому и чтобы делать одно и то же дело ежедневно. Вот это вот самый главный и сложный вопрос.
Это одна из важнейших тоже особенностей школьной жизни, одна из задач. Это снова немножко другая задача, о ней хорошо много говорил и Константин Дмитриевич Ушинский, и, например, Иван Алексеевич Сикорский, отец Игоря Сикорского, авиаконструктора.
Да.
Отец Сикорского был в свое время гораздо более известным человеком, чем его сын. Это выдающийся педагог, психолог, психиатр, книги которого издавали в то время, переводились на множество языков.
Да.
Вообще до революции Сикорский это был не вертолеты и самолеты, это был психиатр. И Ушинский, и Сикорский хорошо показывали, что вообще-то, что ребенок должен трудиться, ребенок должен уметь трудиться. Это было не столько и вообще не про физический труд, это было про умственный труд. Про умение, как раз то, что вы сказали, дисциплина. Это умение, это тренировка воли, это умение ставить задачи и выполнять их, следовать задачам, поставленным перед тобой, и выполнять их, уходить от того, что Ушинский называл лакейским бездельем, когда он говорит, что человек слоняется, что-то делает, между прочим, делает, в том числе руками, а голова у него ничем не занята. И как раз тогда приходит всякая там дрянь в голову лезет. Это все про этим лакейским бездельем могут страдать и люди низших сословий, и высших сословий. Это такой умственный постоянное безделье. Вот то, на самом деле, это проблема всех времен. Эта проблема была и во времена Ушинского, это была проблема и в советское время, и сейчас просто она по-разному. У нас сейчас безделье — это в игры играть в телефоне, да.
Вот Стеняев недавно сказал, отец Олег, что самый тяжелый вот такой в этом плане бес — это бес вот этого безделья. Он пожирает твое время — вот просто с каким-то в каком-то неимоверном количестве вот этих телефонов, в этом совершенно тупом времяпрепровождении, но это ведь актуально и для взрослых. После работы пришел, на кроваточку лег, телефончик взял, и непонятно, как время прошло. А получается, что нужно постоянно тренировать мозг, то есть ты должен слушать какие-то лекции. Я понимаю, я это заставляю себя делать, но я понимаю, насколько это тяжело, потому что
это
тебе тяжело. Всё равно хочется.
Тот же Ушинский говорит, что это гораздо тяжелее, например, чем физический труд. Понятно, что он бывает разным.
Да, мозги напрягать очень тяжко.
Да, но этому нужно учить себя, и надо ребенка этого учить с детства. То есть вот это вот здесь много сложных вопросов. Например, в частности, сразу практический вопрос. Малыш, начальная школа. Мы говорим сейчас часто о том, что наши дети загружены и перегружены, и это часто бывает правдой. И здесь проблема нашей школы на самом деле не в том, что наши дети перегружены. Наши дети сильно недогружены на самом деле.
Угу.
А в том, как они, что они загружены очень неграмотно. О том, что, например, у них сидячий образ жизни. О том, что они загружены бессмысленно. Потому что, например, очень часто наше сидение на уроках объясняют детям тему, которую вообще-то любой учитель способен. Наш обычный школьный учитель способен видеть за 5 минут. Он объясняет ее 5 минут. Но все 45 минут, чем мы занимаемся в школе, мы выясняем, кто не сделал домашнее задание, почему Иванов без сменки, почему Петров подрался, кто курил в туалете и так далее и тому подобное.
Да. Дисциплинарные какие-то условности.
Дисциплинарные,
да.
Но при этом мы дисциплину сейчас говорим в каком-то положительном смысле. Да? А это на самом деле получается как раз бессмысленное просиживание штанов, которое, между прочим, один из аспектов, в том числе, учит этому самому безделью. Потому что ты сидишь, ты можешь ничего не делать, но солдат спит, служба идет, ты присутствуешь на уроке, и вроде как это все называется у нас учебой.
И что же делать?
Это следующий вопрос. Просто что делать? Вот, но здесь пока вот это вот важно обозначить. Вернусь к тому, что ребенок загружен, да? При этом вообще-то то, что ребенок учится, то, что ребенок осваивает школьную программу, она у нас вполне нормальная школьная программа существующая. Плюс, например, изучает музыку в музыкальной школе, там играет на фортепиано, на чем он там, на арфе, ходит на подготовку в этом возрасте в художественную школу, занимается, не знаю, каратэ или футболом. Это здорово. Здорово, что у ребенка расписан день. Важно его расписать грамотно, чтобы у ребенка были нормальные перерывы, чтобы он в перерывах не лежал, не в телефоне сидел, а, например, двигался, например, шел от школы обычной в музыкальную школу, шел ножками. Это здорово, когда ребенок идет ножками. Это движение, которого сейчас не
прекрасно
хватает. Тут множество самых разных моментов.
Угу.
И здесь мы сразу можем вернуться, обратиться насчет загруженности. Например, опыт царской семьи. Угу. Если мы возьмем расписание детей царской семьи с 6
там
лет.
Там все жестко.
Все жестко расписано. Очень грамотно расписано. Там перерывы на чай с родителями. Там рукоделие. Там игры на улице, в спортивные какие-то занятия. Чередуется сидение за партой и, например, верховая езда. У нас
Анна, дорогая, я вот как мать многодетная, не такая многодетная, как вы, но тем не менее с болью это слушаю, потому что я давно это поняла, что жесткое расписание, грамотное, не просто там от балды запихать куда-нибудь, а именно грамотное, в соответствии с талантами и предрасположенностями ребенка, с его темпераментом, с его утомляемостью, с его способностью к познанию. Вот расписанные занятия, грамотный режим дня, это реально, ну, залог успеха. Я не говорю 100%, но это 70% в будущей. Угу. Будущей организации его самого, как он будет сам организовывать свое время. Но ты же работающая мать. муж у тебя целый день на работе. И вот, например, я еще могу там, да, туда-сюда приехать, и так я рвусь на британский флаг, я честно скажу, просто рвусь, для меня это такой невроз, все время смотреть, что у кого, все время это контролировать, потому что они при любом удобном случае, они, конечно, найдут лазейку, залезть в какой-нибудь YouTube там в свободное время. Но это ладно еще. Все равно же они же начинают, я устал, я не могу, я не хочу, зачем ты меня водишь в эту музыкалку? А оттуда идет счастливый. То есть это все время идет на сопротивление, это идет все время на вложение в энергетический.
Момент, что оттуда идет счастливый.
Да, вот из-за этого я его вожу в эту музыкалку. Но сколько сил у меня на это уходит? Что в этом случае делать, если у мамы реально не хватает ресурсов вот этих педагогических? Далеко ведь не каждая мать педагог по своему устроению. Вот у меня мама моя, она педагог, она приходит, она начинает мне рассказывать, что я не так делаю, а у меня нет этого дара. Нету, он отсутствует напрочь. И все, что я делаю на усилии воли, через силу, потому что это надо. Но вы можете себе представить, насколько это энергозатратно? То есть что, получается, вам нужно? Какая-то такая няня-педагог, няня-гувернантка, которая будет помогать тебе, подхватывать тебя вот на этих этапах, чтобы не давать им бездельничать, чтобы не давать им, в общем, просаживать свое время впустую? Просиживает.
Ну, тут вообще, кажется, я совершенно согласна насчет энергозатратности. Но... А вот здесь, конечно, еще отдельная тема.
Слёзы эти.
Современные родители, вот мы с вами совмещаем должности, которые в старые времена никогда и никто не совмещал. Потому что не бывало такого, чтобы на одной женщине была задача и мыть унитаз,
точно.
И при этом, например, заниматься подготовкой к ЕГЭ с ребенком. Это несопоставимые, в принципе. Если ты занимаешься образованием, ты по определению не тот человек, который моет унитазы. Да? И наоборот. И это один крошечный фрагмент. То есть мы одновременно извозчики, мы одновременно там и повара, и уборщицы. Да. Обычно это мамы, но папы все разные, и папы тоже такие бывают. Но в любом случае, это вообще не про двух людей даже. На самом деле, всем тем, чем занимаемся мы, скорее всего, мы с вами тоже, да, в частности, этим занимался огромный штат людей. Вот. Или не занимались.
Просто. А у крестьян были разные родственники, бабушки, тети,
нет. При этом крестьянка не водила детей на хореографию.
Нет.
И не проверяла домашнее задание по русскому языку, по определению. Мало того, у крестьянки ребенок это вообще одна из важнейших особенностей, которые надо понимать. В традиционном обществе ребенок это не обуза, это работник, который с 5-7 лет постепенно включался.
С 5 утра.
Вот та социализация, про которую мы с вами так и не поговорили, предполагает обучение жизнью, в котором ребенок постепенно включается в трудовую жизнь родителей, да. И на самом деле к подростковому возрасту это вообще уже полноценный работник. Это не малыш на подработке.
Да.
И он не требует уже, собственно, заботы, как наши дети требуют. Это помощь и поддержка.
Светлый вечер на радио «Вера». Мы очень интересный разговор сейчас проводим с Анной Сапрыкиной, кандидатом педагогических наук, писателем, мамой 7 детей. Меня зовут Кира Вавриентьева, и мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Напоминаю, что в гостях у Светлого радио Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, писатель, мама 7 детей. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы тут обсуждаем очень интересные темы, дорогие наши слушатели, о том, как детей воспитывать, о том, как их образовывать, зачем все это нужно. Тоже обсуждаем. И, кстати говоря, о чем мы с вами не поговорили, значит, про грибы. Я предлагаю вернуться все-таки к этой теме, что да, раньше не было такого классического образования для многих сословий, да, на Руси, но тем не менее было какое-то такое жизненное прикладное образование, учили жить, лечиться, себя обслуживать, себя кормить, какую траву можно, какую нельзя, за скотом ухаживать, за домом ухаживать, дом построить, его обустроить, обиходить. Это, конечно, бесценные знания, которыми мы, к сожалению, уже сейчас не обладаем. Понятно, что это не образование в классическом смысле, но это тоже важная тема.
Ну, вообще, опять-таки, еще раз, образование — это формирование личности человека.
Это образ.
Да? Да.
Возвращение к первообразу какому-то своему.
Вот, но в таком совершенно земном смысле это все равно формирование того, если мы говорим там, о крестьянском образовании, то оно есть образование. То есть оно, это образование с помощью, например, празднования праздников, с помощью приобщения в целом в глобальном культуре своих предков. Это образование трудом. То есть здесь очень много факторов, которые влияют на образование, но нету так называемого, ну, скажем так, школьного или научного образования, да? При этом опять тоже сейчас быстро сделаю отсылку. Uh-huh. Конечно же, в начале 20 века в нашей стране эта ситуация уже резко изменилась. Наша страна, территория нынешней Российской Федерации, была покрыта сетью школ стараниями нашего государя Николая II. Это был настоящий прорыв. На базе этой сети школ впоследствии в советское время была создана сеть советского образования. Это отдельный вопрос, просто на всякий случай ремарку. Итак, все же в традиционном обществе, так называемом, хотя это очень-очень много всего разного, да, но все же, если говорим об обучении, воспитании, социализации ребенка, у которой не учатся в школе, ни в какого рода школе. Здесь очень важный момент, кроме того, что это такое образование жизнью, здесь очень важную роль играла социализация, которой вообще наши школьники сегодня не социализирован. Это надо понимать. Очень часто мы говорим, надо ребенка отдать в школу, чтобы он был социализирован. Так вот, интересно, именно из-за того, что наше детство сейчас — это школьное детство, дети не социализированы. Итак, еще раз, что такое? Социализация — это освоение культуры и ценностей предшествующих поколений. Социализация по определению возможно тогда, когда ребенок общается со взрослыми людьми, со старшим поколением, и словом, и жизнью перенимает у них все. Собственно, как нужно жить, как нужно просыпаться, засыпать, здороваться, как ты строишь там, да, и свой день, как ты выполняешь свою конкретную работу, как выстраиваешь отношения со всеми людьми. Это все социализация. Сейчас мы ребенка вынимаем из взрослого сообщества. Уже некоторые на этапе детских садов вынимают, но сама по себе школа — это вынимание детей из социума. Это мы передаем ребенку в очень специфическое сообщество, в котором ребенок находится в среде сверстников. Учитель, конечно, тоже есть, но среда сверстников по определению здесь превалирует. И при этом сверстники, опять-таки, по определению не способны передавать какую бы то ни было культуру, какие бы то ни было традиции, потому что они не являются носителями, они такие же дети. Здесь классический такой образ – это детский дом, вот старый, как мы его себе представляем. Угу. Сейчас их сильно реконструируют, да, что-то делают семейного типа. Вот, ну вот классический, который представляем себе, да. Ребенок постоянно находится в среде сверстников. И вот он вырастает, и что мы на выходе получаем? Конечно же, мы понимаем, что получаем очень несоциализированного человека, который не способен жить в социуме, а при этом тот же условный крестьянский ребенок, который, в принципе, ну, он общается со сверстниками, с братьями, сестрами там на улице, но ведь в основном он общается со взрослыми людьми, с родителями, с бабушками, дедушками, соседями, со всеми, то есть... В традиционном обществе все возраста перемешаны, нет разделения по возрастам вот этого жесткого, что отдельно праздник с аниматорами для малышей, отдельно у нас лагерь для подростков, а отдельно какая-то взрослая тусовка. Да. Этого вообще нет в традиционном обществе. Итак, в традиционном обществе ребенок был социализирован. Наши дети не социализированы. И эта социализация — это не просто в целом про какую-то культуру, но это еще и вот то же самое, что вы говорите про жизнь. Нынешний ребенок, в принципе, ничего не получает от предыдущих поколений. Он практически не видит взрослых людей. Он приходит домой вечером. Он видит, там, папа вернулся с работы, да, мама, может быть, целый день была дома, но он её тоже толком не видел. В целом, так, в старое время ребенок не мог не видеть, как папа работает. Ребенок участвовал в папиной работе. С так. 5 лет примерно.
Так, Анна, вы меня окончательно вогнали в грусть. Что будем делать? Вот учитывая все эти реалии, названные, новые,
ну, во-первых, хотя бы в первую очередь осознать и понять, например, что если мы нашли хорошую школу и отдали туда ребенка, угу. это не означает, что все мы сделали. Через 11 лет мы получим такого запакованного ленточкой перевязанного взрослого человека. А, вообще дети требуют внимания. Вложение энергии, в первую очередь, денег тоже, это понятное дело. Но в первую очередь, самое важное, это наше внимание. И это не значит, что теперь мы должны все бросить, всю жизнь положить на детей. Это тоже крайне неправильно. Да. Все себя положить на детей. Это тоже своего рода невроз, и мало того, это и для детей не полезно. Угу. Вот. Но понять, что это вообще наше дело. И что нет такого, чтобы мы выбрали что-то, и вот на этом все закончили, делегировали, да? Вот, с другой стороны, здесь вот роль родителей в целом в образовании детей. Родители совсем не обязательно должны все вот всем вот этим вот разным заниматься сами. Главная задача родителей — быть организаторами всего этого. То есть как в греческой и древнерусской педагогике, если это вот так вот выразить, было такое понятие, как промышление о детях, греческое «проное», которой, в принципе, нету в современной педагогической картине мира. Это заботливое, теплое руководство всей жизнью ребенка. Вот сейчас этой категории в принципе нет. У нас отдельно обучение школьное, отдельно забота о здоровье, отдельно, ну, в общем, много всего отдельного. Угу. А то, что фигура, которая бы объединила все это, провела бы ребенка от рождения вот до взрослости, этого у нас в принципе нет. У нас все по кусочкам, какие-то осколки мозаики. И вот задача родителей, собственно, основная роль родителей, пензл того, что это, собственно, главная заповедь, данная родителям, это промышление о детях. Это наша задача. Но здесь что важно? Промышление, а не то, чтобы мы прямо всем этим занимались. То есть здесь опять-таки, можно или нельзя делегировать? И можно, и здорово, и вообще не делегировать практически невозможно. Невозможно все это на себе тащить. Некоторые справляются, правда. Но это очень редкий экземпляр. Вот. То есть, во-первых, не надо себя винить. Угу. Если мы пользуемся какими-то услугами. Да. Нельзя ни в коем случае говорить, что само по себе школа или какое-то учреждение – это ж какое-то зло, это значит, что мы свалили свои священные обязанности на кого-то другого. Тут важно просто понимать, что мы всегда остаемся этими самыми руководителями, промышленниками. И важно вот не забывать, отслеживать, быть внимательным, координировать, да? Но мы можем и в школу отдать, и если есть там финансовые возможности, привлекать. У меня так никогда и не получалось няню. Я всё осталась в мечтах, уже дети выросли. Но мечты так и остались. Вот, это исключительно вопрос финансов. Если есть возможность нанимать няню, конечно, надо нанимать. Здесь тоже есть такое вот, что это как будто чуть ли не грех какой-то. Нет такого. То есть важно руководить, важно отслеживать, кого ты берешь няню, или кого именно, да, ты берешь в няни, не бросать при этом ребенка. Но если ты учишь, например, своих детей дома на семейной форме обучения, и при этом еще у тебя там 3 младенца на тебе висят, ну, это как сейчас молодежь говорит, кринж. Это не. Это будет и здесь ты недостаточно, да, и тут не справишься. Итак, это нормально ли привлекать помощников? Нормально. Если там бабушка готова какая-нибудь, бабушки разные бывают, вот, но если это какая-то такая кроткая бабушка, готовая помочь нам с детьми, это очень здорово, это слава богу, надо держаться за таких бабушек, а не так, что я все сама, и это героиня, и так далее.
Ну, то есть возвращаемся к первоначальному вопросу, все это нужно в первую очередь для того, и помощи, и няни, там, по возможности, да, и бабушки, и дедушки.
И школы, и в том числе бесплатные школы.
В том числе, главное задача всего этого, не чтобы развлекать ребенка, а чтобы научить его организовывать свою жизнь, чтобы его жизнь была расписана в режиме. Правильно ли я понимаю?
Ну, расписано в режиме, это не задача, а средство.
Да.
Это средство.
Да.
Да, ну да, вообще за детьми нужно смотреть. Вот в, опять-таки, в старое традиционное общество, в любой ситуации дети не были предоставлены сами себе. Если это имущие сословия, то у них няни, гувернантки, то есть это тот, кто все время говорит, а ну-ка, спинка
да,
ровненько,
да, да, да.
А ну-ка, локти. А что ты сейчас сказала? А ну-ка, извинись. А что здесь надо было сказать? То есть это контроль. Здесь есть обязательно, опять-таки, определенная доля свободы, когда дети могли играть как захотят, там где-то в саду, еще как-то. Обязательно
да,
есть
да,
свободный.
Да, да.
И обязательно это контроль. А в условном том же крестьянском обществе, опять-таки, ребенок с 5 лет, он мог уже пасти коров. У меня моя прабабушка одна из прабабушек, наоборот, тоже крестьянка в гимназии училась, то есть в таком более таком цивилизованном состоянии находилась, а другая как раз с 5 лет пасла коров и говорила осенью, грелась в луже, коровка пописала, и там тепло, на ножке босые грела в луже. И это часть жизни ребенка вообще в традиционном обществе. Она вот такая. Но это опять-таки... И это уже работа. С 5-7 лет ребенок как бы на подработке, условно скажем, и за ним следят. За ним, конечно же, проверяют и показывают ему, как что-то сделать, и что он не так сделал, конечно. И со временем полностью он получает, начинает нести ответственность за ту или иную какую-то сферу, да, получает какие-то свои обязанности. И то есть это никогда не болтание без дела. Вообще детство – это не так, что это какие-то сплошные развлечения, шарики и что-нибудь такое. И вот это и есть счастливое детство. Если детство – это сплошные какие-то гуляния, болтания без дела, ну, в итоге мы получаем то, что, собственно, получаем. Распущенного человека, который что хочу, то ворочу, который нравится ему эта девушка, он с ней, теперь она ему не нравится, он ее оставляет беременную, пошел к другой.
Ну,
совсем
да.
Понравилось, он женился, а потом, упс, а у нее тут дети родились. И тут нет, мне эти теперь не нравятся.
Ну, да.
Найду-ка я себе другую, которая детей не рожает.
То есть
нормально.
Про ответственность, да?
Это безответственность, в общем, в очень глобальном смысле. В самых разных. Здесь, ой, мне эта работа не нравится. Я не говорю, что работа не может не нравиться. Но в целом, да, такое отношение, что мне все должны вокруг меня танцевать, все должны мне угождать, а, собственно, моя основная задача – ничего не делать. То есть, может быть, для того, чтобы ничего не делать, надо и поработать, чтобы деньги получить, на то, чтобы потом ничего не делать.
Ничего не делать.
Основная задача, акцент на том, чтобы ничего не делать, даже если я вынужден работать. Вот сейчас фактически у нас в головах какой-то такой, не то чтобы идеал, но, в общем-то, для многих идеал, в которых ну, та же работа – это просто способ нормально отдохнуть. Хорошо поработал, всерьез поработал, круто поработал, значит, можешь качественно отдохнуть. Круто отдохнуть.
Это, кстати, еще не самый плохой вариант.
Вот, я про это и говорю, что даже в не самом плохом варианте, не в этом, это как стандарт, как нормально. Это как раз сейчас вот мы, да, многие из нас слушают, так это же здорово, он же работает. А как раз, когда мы учим детей трудиться с детства, а мы сейчас не учим этому. А, вот, когда мы учим детей трудиться с детства, мы не обязательно выращиваем, но у нас есть шанс вырастить детей, ну, собственно, приученных к труду, к тому, что вся жизнь – это, в общем-то, труд. И здесь, на что Сикорский очень обращает внимание и отец, и потом сын в своих воспоминаниях тоже очень много обращает на это внимание, о том, что труд в определенный момент начинает приносить не просто радость, а фантастическое удовольствие. И ни один вот этот бездельник, который дорвался до удовольствий, никогда, вот прямо сейчас утверждаю, никогда не испытает того удовольствия, которое получает человек в результате осознанного интеллектуального и не только интеллектуального труда, какой получает краснодеревщик, который сделал вещь какую-то, да, хорошую, качественную, добротную. А ученый, который совершил, наконец, открытие, человек, который изобрел вертолет, этот вертолет полетел. Я, конечно, понимаю, что сейчас какие-то планки задаю, да? Ну, еще раз, это могут быть очень простые вещи. Опять-таки, стул сделать красивый, который не разваливается, если тебе это нравится, да, то это радость такая очень глубокая и настоящая. Это полное такое удовлетворение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, писатель, мама семерых детей. Анна, спасибо огромное, что вы говорите такие критически важные вещи, на самом деле. Редкие уже в наше время, да? Не часто их услышишь, хотя, казалось бы, все очень заняты, все трудятся, все супер, все поглощены разной информацией, ее изобилие, уже больше секретов нет, в библиотеку не надо идти, чтобы чего-то добыть. И, в общем, это критически важно, потому что все равно все так или иначе, большинство людей настроены, да, на то, чтобы хорошо поработать, чтобы потом хорошо отдохнуть. Да. Но все же нет, все же есть надежда, что есть люди и дети, которые получают вот этот некий драйв от учебного процесса, потом от рабочего процесса. И это счастье, что все-таки, наверное, такие люди есть и среди нас тоже. А вот эта радость от учебы дети могут получать при каких условиях? Что нужно для того, чтобы ребенок наслаждался образовательным процессом?
Ну, здесь много разных моментов. Очень многое зависит от того, про ребенка. Какого возраста мы говорим? Ну, скажем, начальная школа.
Ну, да. 10-11 лет.
10-11 лет. Давайте сначала
7-8.
Про начальную, да, школу. Здесь такие два момента. Во-первых, почему... Вообще обучение это ребенку в радость, это естественно. Мы как раз вопрос, как мы можем помешать ребенку получать это удовольствие. Вот, то, что вообще это возрастная психология, да, это время учебы, это время, когда ребенок как таковой стремится познавать мир. Опять-таки, он сам по себе получает дикое удовольствие от того, чтобы все что-то расковырять конкретное и в большом смысле узнать, как что устроено, и самолеты, и тучка, все. Да? Почему многие дети у нас не получают этой радости и не стремятся вообще к этому всему? Вот здесь несколько разных важных моментов, которые уже стали, к сожалению, частью нашей культуры. Первое – это гонка за так называемым ранним развитием. Когда у нас дети с 2-3 лет начинают активно учиться, когда мы их начинаем повсюду водить, изо всех сил развивать. Многочисленные исследования, в том числе лично мной проведенные исследования опыта воспитания успешных людей, показывают, что раннее развитие, вот это вот интенсивное, специальное, как минимум никак не коррелирует с будущими успехами ребенка. А скорее всего, их тормозят. В том числе, вот как тормозят. В детстве ребенок должен играть. В детстве, в дошкольном детстве, примерно до 6-7 лет. Вот эта граница 6 лет, 6,5 лет начала обучения, она не с потолка взята, ее не чиновники нарисовали. Во-первых, эта граница из многовековой опыт человечества. Заметьте, да, у нас в 7 лет исповедь начинается не просто так, опять-таки. И это в том числе изыскание, например, Психологического института Российской академии образования. В тот момент это Академия педагогических наук СССР, да, этим занималась. Это прямо результаты исследований, которые, ну, фактически, получается, подтвердили, да, этот многовековой опыт. Вот, в детстве ребенок должен играть. У нас дети не наигравшиеся, дети, в которых как раз... Вот ребенку важно учить, дисциплинировать, да, примерно вот где-то с 6-7 лет, с 6 лет примерно. А при этом у нас, как получается, у нас до этого у нас начинают слишком рано, а потом, наоборот, распускают. Потом начинают относиться к ребенку, как будто он говорит, грудной младенец. Его развлекают так, как надо было развлекать малыша когда-то. То есть все как-то сбито. Итак, значит, слишком ранняя стимуляция, слишком рано... Это не столько даже интеллекта, да, сколько вот это вот... опаздывать куда-то на занятия. Это огромный стресс для ребенка. Это вообще для человека стресс, но для ребенка это очень несвоевременный стресс, да, вот эти занятия. Ответственность, да, ты должен выполнить к тому-то времени вот что-то. Это все очень важно для ребенка старше 7 лет. Но это все совершенно неуместно для какого-нибудь 4-летнего ребенка. И какие бы ни были, в какие бы игровые формы ни были у этих занятий развивающих, это все равно, это не игра, и это занятие. А, вот, значит, первый момент, это само по себе ну, просто несвоевременное, да, вот какое-то начало обучения. А, во-вторых, просто мы ребенка начинаем слишком рано учить, мы, когда он еще не заинтересован, пока он еще не спрашивает ни о чем, мы его заставляем, вот это все показываем, какие-то развивающие книжки, как это все, когда он еще не хочет, когда ему надо в куклы играть, в кубики, в песок, когда ему надо желуди есть. Вот так прямо.
Да.
Вот. А в это время у нас ребенок книжки читает. У нас учат читать в 5 лет, ребенка заставляют. И говорят, что делать, если у меня ребенок уже 5 лет, а он уже не умеет читать? И предлагаются целые какие-то методики обучения чтению. Это все очень рано. И ребенок у нас к первому классу уже устал от всего этого. Он устал физически, он устал эмоционально и интеллектуально. Ему уже это все как раз неинтересно. То есть тогда, когда познавательная активность должна проснуться, мы ее уже к этому времени погасили. Вот. И, соответственно, если у ребенка было нормальное детство, то в нормальном состоянии ребенок там к 6,5 годам вот такой вот он жаждет все узнавать, он хочет заниматься, он рвется изо всех сил. А, вот, значит, это первая проблема, как, почему вообще нету, да, этого интереса. Второй, а может быть, даже и первый.
А детский сад эту жажду не глушит?
Глушит, еще как. Гаджеты, еще один момент. На мой взгляд, я об этом не раз писала, с разных сторон обосновывала. Сейчас коротко скажу, просто категорический вывод. Ребенку до окончания начальной школы смартфон, личный гаджет, личный смартфон, соответственно, или планшет не нужен в принципе. Ни зачем он мне нужен. Вот, вот просто нет этой потребности. Нету. Если чтобы с ребенком была связь, для этого существует кнопочная звонилка. Угу. Браслетик существует.
Да.
А, вот эти все рассказы про то, что у моего одноклассника айфон какого-нибудь там поколения, да, на это просто надо забить. Нет, ну можно проговорить, можно по-разному, но не нужно на это вестись. Да? Угу. А, сам по себе, само по себе наличие гаджетов у детей, оно ну, катастрофически убивает
мозги.
То самое стремление к познанию мира. То есть развивающие игры, развивающие, обучающие видео, они точно так же это все убивают. Почему? Потому что это готовый шаблон, это готовая схема с простейшими образами, которые всегда примитивны по своей сущности. Видеоряд, он всегда примитивен. Это самое... Это то, что не требует воображения, это не требует, это не развивает мозг, собственно. Да? Если ребенок воспринимает хотя бы со слуха что-то, какую-то информацию, это уже развивает мозг, потому что он в голове в своей должен сконструировать эту картинку, да, представить. Это я сейчас пытаюсь очень просто объяснить для тех, кто вдруг не знает. Да? А, когда мы смотрим видео, там ничего не надо представлять, оно тебе показано. Вот, то есть, если у ребенка все время есть в руках эта вот штучка волшебная, которая его вот таким образом занимает и веселит, ему что-то вот это показывает, то мы уже, собственно, ну, в общем-то, похоронили мотивацию к обучению.
То есть нужно отобрать. Если
ну, вообще-то лучше бы не давать.
Что-то исправить уже дал, то надо отобрать.
А, это будет болезненно, это будет сложно, но, на мой вот, наверное, ребенок.
То есть до начала, до окончания начальной школы.
Ну, вообще я не даю.
Лучше держаться
подальше
седьмого класса.
Телефон. Мои дети на этом выросли. Мои дети учились очень по-разному, в том числе учились в обычных школах. А, вот, и в том, мои дети там старшие сейчас уже закончили школу. школы, да, еще старшеклассники, то есть и к тому, что они вполне успешно выросли, освоили школьную программу, поступили в вузы, получив смартфон только уже в средней школе. И при этом вот вопрос там информатика, там достаточно ли ребенок будет хорошо ориентироваться в современном мире без смартфонов, утверждаю совершенно категорично. Может, и это вопрос не только моего личного опыта. Я, например, беседовала с преподавателем, например, физтеха, с преподавателем информатики, и он тоже утверждает вполне категорично, если ребенок получил вообще доступ к компьютеру, в принципе, то есть не просто личный смартфон, а вообще доступ к чему-то такому, там, только в 7 классе, он это все прекрасно освоит к концу школы для того, чтобы он мог поступить,
да,
в том числе на профильные какие-то вот IT и так далее направления. Вот, то есть для этого не нужно с 3 лет иметь личный планшет, личный смартфон. Вот. Здесь много разных моментов, например, а как же ребенку жить, а как же школьные чаты. Вот. Я могу об этом говорить бесконечно, да. Но, наверное, сейчас не будем, да?
Нет, ну действительно, мы школьные чаты, это же уже прям с начальной школы внедряется все.
Да, это все внедряется со школы, и это большая проблема. Но на самом деле это все решаемо. На мой взгляд, это решаемо доступом к большому компьютеру. Стационарный компьютер это совсем не то, что смартфон. Потому что стационарный компьютер мы не возьмем с собой в туалет, простите.
Да.
Мы стационарный компьютер не достанем, да, из кармана на остановке, пока ждем автобуса. Вот это сразу понятно, да? И при этом, если стационарный компьютер – это большой экран, очень важно его устанавливать где-то не в личной комнате ребенка, если она у него есть, а где-то в общей зоне дома, то есть в гостиной, в комнате родителей, на кухне, то есть где всегда-всегда кто-то ходит. Он еще в принципе, перестает быть личным. То есть, во-первых, ребенок не посмотрит, скорее всего,
что
не
попало.
Посмотрит. Что попало, да, потому что всегда есть оглядка, даже если никого нет в комнате, все равно есть вот эта вот иллюзия, что это большой такой экран, и, соответственно, это все видят. Да, в отличие от смартфона, который вот у нас вот так вот. Да, сами себе представьте. Если вдруг, не дай бог, какое-то сомнительное вот видео, например, вы смотрите там для работы или еще для чего-то отследить, вы не будете смотреть в дома, где у вас дети, на большом экране. Вы это посмотрите на маленьком экране, мало ли что дети увидят, да? На всякий случай, это автоматически делается. Вот, и также ребенок. Вот телефон – это что-то тайное, это мое личное. А это все видят. Вот, и можно там в Телеграм устанавливается на компьютер без, даже вообще без смартфона. Он, может быть, никак не привязан с WhatsApp, сильно сложнее, но я прошу, например, в классе, чтобы были чаты в Телеграме. Соответственно, ребенок приходит из школы, он заходит в этот классный чат, и там что-то пишет, видит. И это позволяет ребенку и быть на связи, да, и уметь, да, и при этом все школьное время, все время в дороге у него нет этого доступа. То есть он сам собой это, например, ограничивает, вот стационарный компьютер.
Спасибо огромное, спасибо за этот разговор, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях была Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, писатель, мама 7 детей. Меня зовут Кира Лаврентьева, огромное спасибо, Анна, за этот разговор. Конечно, хочется говорить и говорить, времени нам не хватило, надеюсь, еще продолжим. И желаем вам помощи Божией в ваших интеллектуальных и материнских трудах. Всего вам доброго, до свидания.
Вам спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».